Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. Сегодня программа 2004 года из серии «Чужие». Она называлась «Самоубийцы и сумасшедшие». Участвуют клинический психолог Сергей Яниколопов, писатели Михаил Бутов и Владимир Кубайловский, востоковед-специалист по Японии Александр Мещеряков и философ Вадим Руднев. Я хочу, чтобы Вадим Петрович Руднев и Сергей Николаевич Яниколопов напомнили нам немножко историю вопроса. Вот когда впервые люди стали идентифицировать сумасшедших как сумасшедших, и каким образом они стали отделять от себя самоубийц? Вадим Петрович?
С сумасшедшими была очень интересная история, потому что вплоть до XIX века, об этом написана огромная книга Фуко «История безумия в классическую эпоху», сумасшедших их изолировали с определенного момента. Вот в ренессансную эпоху их просто отправляли на кораблях куда-то по морю путешествовать, назывались корабли дураков. Но их изолировали вместе с преступниками, вместе с либертинами, вместе вот со всеми людьми, которые вели себя этически как бы неправильно. И безумие не осознавалось как нечто, как болезнь, как заболевание, как несчастье человека, а осознавалось как недостаток этический. Человек дурной или человек безумный – это было, в общем, одно и то же. И только вот в деятельности Пинеля, французского психиатра, безумных стали не изолировать, а потихоньку лечить.
Спасибо Вадиму Рудневу и Сергею Николаевичу Николопову.
Такое отношение и то, что анализировал Фуко, это все-таки европейская культура. Потому что в это же время в Испании мавры совершенно иначе относятся к психически больным. Да и в России их отдельно выделяли. В отдельные клиники, например, в Мавританской Испании. В России... Косвенные показатели – это то, как относится суд. Также в Малой Азии, значит, судебник Мхитара Гоша и с парапета XI век в армянской части Малой Азии, в Киликии, дееспособность определялась. То есть безумец, если там совершал какие-то поступки по отношению к финансовым своим обязательствам, отделялся от более здорового человека. То же самое убийство в состоянии безумства, значит, устанавливалось врачу. Так что в это время в других частях мира, я плохо знаком с Востоком, но думаю, что и там были какие-то аналогичные отношения, потому что все-таки, по-видимому, анализ Фуко – это анализ Европы. Там, да, действительно, очень долго все вместе они содержались. Ну, особенно, понятно, что речь шла о буйно помешанных, так сказать, и в маниакальных больных, которых сажали на цепь, рядом сидел убийца. Была эта идея корабля дураков. Бралась обычно корабль, барка какая-то, лодка, очень плохая уже, старая. И отправлялась. Если утонут, то утонут. Если прибьют к берегу, если рядом с населенным пунктом, те могут добавить своих и опять отпускать. Попадут на пустынный берег, может быть, создадут городок какой, более-менее разумный. А 19 век и 20-е – это, конечно, уже совершенно другое время.
Я-то вспоминаю, что в советские времена сумасшедшие и заключенные – они, в общем, тоже часто находились вместе. Советская психиатрическая клиника подразумевала наличие даже в одном отделении палат для психических больных и людей, которые находятся под следствием, но проходят какое-то освидетельствование на предмет психиатрической вменяемости.
Вы знаете, тут не нужно так уж там советские времена или какие. Да это во всем мире так же. На предмет любого убийства проводится экспертиза о вменяемости убийцы. И во всем мире либо это на территории сумасшедшего дома устанавливается, ну, либо психиатрической лечебницы какой-то, либо в тюремной клинике какой-либо, при тюрьме. Поэтому здесь разницы никакой вообще нету. Проблема, как потом содержались. Были спецбольницы для людей, которые совершили преступления и одновременно психически больные. Они и сейчас есть, но тогда был период, когда они были не в системе Минздрава, а Министерства МВД. Поэтому там были свои сложности.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я хотела спросить сейчас Александра Николаевича Мещерякова, например, как это в Японии происходило, как там относились к сумасшедшим, и менялось ли это отношение на протяжении веков?
Данных на самом деле очень мало, а это означает только одно, что культура не объективирует это как серьезную проблему. Есть данные, что каких-то сумасшедших, как в России юродивых, воспринимали как некий сосуд, через который передается глаз божества. Но чтобы людей этих изолировали, таких данных нет. И нужно сказать, что в отличие от Европы, в Японии фактически не существовало тюрьмы. Существовала, правда, дальняя ссылка. Когда человек совершил преступление, тебя ссылали на какой-нибудь дальний остров, и там даже были принудительные работы. Но тюрьмы как учреждение, то есть, я не знаю, в городе, да, какое-то здание, окруженное четырьмя стенами, камеры с решетками, такого нет. Все это считалось достоянием семьи. Если в семье появлялся человек, который вел себя неадекватно, то не общество брало на себя заботу, бремя об этом, а семья должна была заботиться об этом человеке.
Спасибо, Александр Николаевич. Владимир Губайловский, что-нибудь нам русская литература-то говорит о сумасшедших?
Русская литература говорит о сумасшедших, да, довольно много. Но здесь как бы есть такой момент, что то чувство, которое, скажем, переживает поэт, вдохновение, которое называется, оно очень часто оказывается чрезвычайно близко к шизофреническому. То есть чувство взрыва, чувство распада реальности, расщепления, что и, собственно, и есть вот перевод термина шизофрения, расщепление сознания, оно, я думаю, как раз чувство вдохновения, это оно присуще. И поэтому отношение окружающих к таким людям, которые периодически там бегут в эти широкошумные дубровы по непонятным причинам, оно, в общем, всегда было, ну, не самым лучшим, честно говоря.
Вадим Петрович?
Не все безумные гении, но все гении безумные. Вот я думаю, что вот такой тезис был бы правомерен. Они могут быть как-то социально адаптированы, они могут как-то скрывать свое безумие или, наоборот, не скрывать его, педалировать, как это делал Дали. Но, в общем, уже и Ламброза, и Кречмар показали, что даже создаются такие ветви безумных семейств, вот, например, семейство Гёте, которые культивируют гениальность, и которые потом оборачиваются таким, в сущности, вырождением. Поэтому гений и безумие – это всегда рядом. Можно даже больше сказать, что вся фундаментальная культура человечества построена безумными людьми. И это касается не только гуманитарной культуры, но даже и культуры негуманитарной. Так, например, известный физик Исаак Ньютон был сумасшедшим.
В клиническом смысле.
В клиническом смысле у него были шизофренические шубы, и он во время этих приступов, когда к нему обращались, чтобы он объяснил какие-то свои теории, он говорил, что он ничего не понимает, и что пусть его ученики объясняют его теории.
Спасибо, Вадим Петрович. Я бы только от себя хотела сказать, что в настоящем клиническом безумии нет, конечно, ничего романтического. Это довольно тяжелая и мрачная картина, вот это вот умопомрачение. Михаил Бутов.
Я не могу согласиться с постулатом о том, что любой гений является безумцем. Совершенно очевидно, что существуют очень разные типы талантов. Это касается и художников, и литераторов, и ученых, кого угодно. И если мы можем, например, усматривать некоторые шизофренические черты, скажем, у Ван Гога, то вряд ли это удастся нам сделать у подавляющего большинства художников Возрождения. Мне всегда кажется, что это немножко вот для журналистов про гениев и безумство. То есть это такой удобный ярлык, который удобно раскручивать.
Сергей Николаевич Николупов.
Первое – это удивительное свойство все время приписывать все проявления либо шизофрении, либо чему-то вне широкого спектра психических заболеваний. Огромное количество творческих людей на самом деле страдали маниакально-депрессивным психозом. Кто-то из них был в маниакальном состоянии, когда творил, кто-то был в депрессии. И это заболевание ничуть не лучше или не хуже любых других. Мне кажется, что мы поддаемся очень часто обывательскому сознанию, которое не очень хорошо понимает, что заставляет человека творить. Что заставляет человека быть иногда неадаптивным в своем творчестве. И тогда легко поставить знак. То есть вся история, которую описывал Фуко, это и было показателем того, как люди пытались выкинуть из сообщества все, что им непонятно. Если говорить о 20 веке, то на самом деле неосознанным остается то, что во второй половине 20 века мы стали жить в эпоху, когда появились психотропные лекарства. И среди нас огромное количество людей, которые с помощью этих лекарств живут, очень даже хорошо функционируют, и общество должно относиться к ним как к абсолютно нормально существующим рядом с ним людям. И вот тут возникает та проблема, о которой мы с самого начала говорили, чужой. Их стигматизируют. И одна часть становится как бы инвалидизируется и говорит, что ну мы такие, вы сами поставили диагноз, и давайте помогайте. Другая часть списывает свою творческую несостоятельность даже часто на то, что ну, люди меня не понимают, потому что я болен. Поэтому, если уж мы обсуждаем эту тематику, то нужно все время разводить, вот о чем мы говорим и что мы имеем в виду, когда говорим о творчестве и психическом заболевании.
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
Вот все те выступления, которые здесь прозвучали, которые касаются художественного творчества, они культурно обусловлены. В каком смысле? Все-таки довольно давно европейская культура обращает очень большое внимание не на норму, а на отклонение от нормы. В источниках японских там не видно, что это является какой-нибудь проблемой, потому что совершенный творец – это совершенно не тот человек, который нарушает норму. Это тот человек, который следует норме в наибольшей степени. Именно такой человек и признается культурой, ну, назовем это гением, совершенным поэтом, совершенным художником. То есть он вносит минимум нового в некий канон, который задан. Другое дело, что реально, если мы смотрим из сегодняшнего дня, конечно, он этот канон развивает. Но самой культуре интереснее всего, и она хочет видеть в этом не развитие, а наоборот, следование какому-то старому канону, золотому веку. И поэтому в дальневосточной культуре люди, которые внесли, может быть, наибольший вклад в развитие художественного творчества, они совершенно не воспринимаются как люди, хоть сколько-то отклоняющиеся от нормы. Они есть норма.
Сергей Николаевич Николупов.
Понимаете, здесь вопрос о критериях диагностики. Вот есть ли диагностика в творчестве или нет? Потому что в зависимости от того, как общество оценивает и фактически диагностирует своих девиантов, так мы и будем ставить этот вопрос. Кроме, собственно, заболевания, там, биохимической, там, генетической и прочей составляющей, есть еще и очень важная вещь – социальная адаптированность этих людей. Вот если общество считает берсерков в какой-то момент героями, то совершенно человек с точки зрения современного общества, ну, абсолютно безумный, становится героем. Если общество относит, что ответственность будет нести семья, то и будет нести семья, и нас это как общество не интересует. Если общество ранимо к таким проблемам, то вот получается, что тогда она и ставит диагнозы, и жестче, и начинаются классификации. Вот все то, о чем писал Фуко. Поэтому здесь очень важно то, каковы не просто внутренние изменения этого человека, а каковы внешние критерии людей, которые к этому относятся как-то. Как это ни парадоксально, люди отлично знают и чувствуют, что больные совершенно замечательно творят. И сейчас опросы показывают, что вот с чем они все согласны, что очень много талантливых людей психически больные. Но вопрос, что можно разрешить психически больным людям? большая часть людей вот из того, что можно разрешить, ответила 10 лет назад в Москве, заниматься наукой. А как это ни парадоксально, намного меньше людей, меньше трети, сказал, что им можно выезжать за границу. Люди боятся непредсказуемого поведения. Вот в чем страх перед психически больным. Если снимается вопрос о том, что это странное поведение, то, в общем, чему бояться?
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
На Дальнем Востоке и в Японии ответственность человека и его ближайшего окружения за собственное поведение намного выше, чем в Европе. В Европе, ну, в христианской Европе, первоначальный посыл, что человек – это божественное создание. Вопрос о свободе воли довольно запутанный в христианстве. И даются самые разные ответы на этот вопрос. Что касается Японии, человек, безусловно, обладает свободой воли и полной ответственностью за свое поведение. Точно так же, между прочим, как высшие силы. Они намного более предсказуемы. Потому что нет такой вещи, как непознанность божественного. Она абсолютно познана. Ну, бывает, мы чего-то не поняли. И тогда божество выносит непредсказуемое решение. Но в принципе, что меня хорошего наказали, а меня плохого вознесли, таких случаев чрезвычайно мало.
«Свобода в клубах. Самоубийцы и сумасшедшие. Архив 2004 года». Александр Николаевич тут заговорил о христианской Европе, которая, как мне кажется, впервые поставила вопрос о самоубийстве и о том, как она относилась к сумасшедшим, да, о том, что это, в общем, феномен европейской христианской цивилизации. Я думаю, что отношение к самоубийству, корень этой проблемы лежит внутри христианской цивилизации. Если я не права, и у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу, то давайте их высказывать. Михаил Бутов.
Насколько мне известно, в христианстве в этом плане позиция очень жесткая. Так сказать, есть вещи, которыми не бросаются. Да? Жизнь, которая дана Богом, человек не может ей распорядиться по своей воле. Для того, чтобы самоубийцы, над ним были совершены соответствующие церковные обряды, которые должны впоследствии обеспечить ему нормальное существование по ту сторону смерти. В общем, надо доказать, что он не отвечал за свои действия. Я, кстати говоря, не знаю исторически, как это было раньше. Сейчас, да, есть такая практика. То есть, если человек покончил с собой, если вы хотите отпеть его в церкви, вы должны предоставить медицинские свидетельства о том, что он был психически болен. История каждого самоубийства, за исключением, может быть, таких истерических самоубийств, когда человек пытается обратить на себя внимание и просто заходит дальше, чем, может быть, он и сам бы этого хотел, это еще как-то понятно. То, что я знаю, как не медик, а как в какой-то мере художник и человек, наблюдающий за жизнью, история каждого самоубийства совершенно отдельная история.
Александр Николаевич Мещеряков.
Жить или не жить – это дело привычки. В дальневосточной культуре грань между этими состояниями, она намного более проницаема, чем европейской. Я не знаю, чем это объяснить. Христианство обещает жизнь вечную, и многие вроде бы в это верят, но все меньше и меньше. Этим объясняются чрезвычайно многие проблемы, которые возникли, ну вот сейчас, если уж мы говорим о самоубийствах. Есть такая проблема, как шахиды. Это же разновидность самоубийства. И справиться с этим христианскому сознанию, менталитету абсолютно невозможно. Если ты придерживаешься вместе с христианством убеждения, что личность человека и твои права есть самое важное на этой земле, то с этим менталитетом ты справиться никак не можешь. Потому что люди считают совершенно противоположное. Ты есть и есть, да, но есть более какие-то высокие ценности, и ты совершенно с готовностью жертвуешь своей жизнью Без всяких вопросов.
Спасибо Александру Николаевичу Мещеряку. Сергей Николаевич, пожалуйста.
Есть, во-первых, несколько пиков возрастных самоубийств. Есть разница между мужчинами и женщинами в самоубийствах. Есть, знаете, закономерности, которые иногда объяснимы, иногда необъяснимы. На юге самоубийств всегда меньше, чем на севере. В католических странах меньше самоубийств, чем в протестантских. Среди творческих людей самоубийств вроде бы и больше, но они ведь и живут немножечко по протестантским законам, они сами по себе. На нашем научном языке есть такое понятие «социальные сети». Какое количество ваших друзей, родственников и близких людей готовы вас поддержать, имеют с вами эмоциональные связи, поддержку и так далее? Очень много психически больных, у которых хорошие социальные сети, то есть их много и они густо насыщены, не попадают ни в сумасшедший дом, и они лучше социально адаптированы при том же самом уровне заболевания, чем люди, у которых нет социальных сетей, и которые при небольшом уровне заболевания и проявлении заболевания оказываются в психохрониках и просто выпадают из социальной жизни. Поэтому вот эта вот ткань социального окружения не позволяет нам выпасть. Отсюда есть одна из проблем, если говорить о самоубийцах, это индивидуальный творческий путь. А если уж говорить о там, христианской и прочей традиции, то совершенно нетривиальный в этом смысле писатель Достоевский. Одно из лучших объяснений мотивов самоубийства – это, конечно, эссе Камю о Кириллов, где мир настолько несовершенен, что я его приговариваю, уходя из этой жизни.
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
Вопрос просто. Есть ли какая-нибудь закономерность, известна ли она? Вот здесь было сказано, и ну, как бы мои личные ощущения это подтверждают, что пики самоубийств – юношество и старики. Это всюду так?
Практически во всех странах юношество и старики, и все переходные периоды. Молодожены, развод, безработица меньше всего. Но первые годы заключения, первые годы хронической болезни. Вы знаете, сколько произведений живописи, поэзии спасли жизнь очень талантливым людям, которые находились в депрессии, находились при суицидальном состоянии, рисовали, писали и спасались тем самым. Мунк – один из самых лучших примеров. Одна из причин – это просто настоящая психическая боль, которая не находит физического места, вот в отличие от обычной ранки. Те, кто выжил и рассказывает потом, они все рассказывают о том, что сама мысль о том, что можно кончить жизнь самоубийством, снимает боль на некоторое время. Потом появляется возможность написать, и опять снимается. Я знаю человека, который писал эти предсмертные записки 5 часов. И каждый раз он описывал это вот как некий поплавок. То нарастает боль, то спускается. К счастью, он покончил так, что врачи спасли его жизнь, и мне удалось с ним побеседовать.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я бы к Александру Николаевичу Мещерякову этот вопрос адресовала. Вот как обстоят дела с самоубийцей из долга в японской традиции?
В современности самый главный мотив самоубийства – я не соответствую чьим-то ожиданиям и не могу адекватно вписаться. И другая причина, но это больше характерно для стариков, я не хочу быть ничьей обузой. И случаи как бы такого воинского самоубийства, да, который на самом деле характерен для всех в достаточной степени милитаризованных обществ. Здесь мотивы такие, да, либо я лишился хозяина, да, ну, это напоминает ту истерику, когда у нас умер Сталин, да, ну как же так без хозяина, да, просто здесь очень большой хозяин в нашем условии, хозяин всех, а там более мелкий хозяин, который владеет меньшим количеством людей. Либо, опять же, какое-то несправедливое обвинение, даже подозрение, просто кто-то сказал, да, и все, он кончает жизнь самоубийством, потому что такого позора он выдержать не в состоянии.
Спасибо Александру Николаевичу Мещеряку. Вадим Петрович Руднев.
Для меня очень важна практика так называемой антипсихиатрии, движение 60-70-х годов нашего века. Для меня лидер этого движения Рональд Лэнг, который призывал видеть сумасшедших, в частности в шизофрениках, не чужих, а просто других, не безумных, а людей, которые с другим мировоззрением и чаще не худшим, а гораздо лучшим, чем наше.
Михаил Бутов.
Я никогда в жизни не воспринимал, так сказать, самоубийц как чужих. Я знаю, что это может произойти рядом с тобой в любой момент. Как можно помочь этим людям, я не знаю. Самоубийство будет сопутствовать, так сказать, нашему существованию всегда.
Сергей Николаевич Николопов.
Вот вся история последних десятилетий показывает, что общество начинает принимать сначала психически больных, потом самоубийц. И это означает не то, что уменьшатся или увеличатся эти больные. Это другой вопрос. Но они могут обратиться за помощью. Вот что может быть самое важное.
Александр Николаевич Мещеряков.
Тот идеал национального государства, который требует жертв в пользу, это называется государства, родины, чего угодно, но того, чего к тебе на самом деле не имеет никакого отношения, это, конечно, обман, и это ужасно. Но, тем не менее, существуют ценности большие, чем сам по себе данный человек. Существует планета Земля, которую хорошо бы сберечь, да, а не так сжигать, как сейчас мы сжигаем. И если озаботиться, ну, вот такими проблемами, я повторяю, это совершенно идеалистический подход, да, но тем не менее, ну, мне было бы приятно и полезно осознавать, что не на мне жизнь началась, не на мне она кончается.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Самоубийцы и сумасшедшие». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.